«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду президент Путин на час опоздал на аудиенцию к папе римскому Франциску. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что основными темами встречи Путина и Франциска будут ситуация на Украине и положение христиан на Ближнем Востоке. Визит Владимира Путина в Рим и в Ватикан мы сегодня обсуждаем с историком церкви Львом Ригельсоном. Добрый вечер, Лев Львович. И журналистом-международником Борисом Тумановым. Здравствуйте, Борис. Как вы считаете, какой смысл для российского лидера имеет вот этот визит в Ватикан?
Вы знаете, мне кажется, что это телодвижение приобрело какой-то смысл в глазах Владимира Путина только вот в последние дни, когда стало ясно, что санкции, точнее продолжение санкций неминуемо со стороны западных стран, когда украинский кризис явно зашел в тупик, причем уже приобретает комичные оттенки, если учесть, как вот мечутся луганские и донбасские так называемые руководители этих сепаратных республик. По-моему, это просто-напросто наивная попытка использовать авторитет папы Франциска для самооправдания в какой-то степени, потому что он прекрасно понимает, что при всей влиятельности и очень большой влиятельности папы, он, разумеется, вряд ли сможет выступить в качестве политического фактора, который мог бы привести к какому-то компромиссу, скажем, западные страны, западную коалицию и Россию, а также Украину. Поэтому мне кажется, что это чистая формальность, если смотреть в суть проблемы, и достаточно наивная надежда на то, что этот визит поможет ему как-то исправить немножечко свою репутацию. Вот все, что можно сказать об этом.
Лев Львович, вот у нас традиционно уже, по-моему, какого по счету папу не допускают на территорию нашей страны? По-моему, уже мы сбились со счета.
Трудно сказать.
Да. Так какие вот последние лидеры России и Советского Союза имели наиболее тесные, может быть, или дружеские, или нейтральные контакты с Ватиканом?
Ну, вы знаете, я сейчас всех не вспомню, но вот немножко возражаю уважаемому собеседнику, что вот поездка Путина такая ситуативная. Я напомню, что сам Путин, это у него уже третий папа. Третий папа, которого он навещает. То есть, значит, он как бы, ну, изначально у него какой-то
установка
на то, что надо поддерживать. Вот так я помню, Горбачев очень с папами, по-моему, общался. Вот. Ну, из менее таких великих политиков, вот покойный мой друг, а сейчас Глеб Якунин, имел прием у папы, например, ну и так далее. И какая-то там была переписка. Это так, хотя я не президент, конечно. Вот, поэтому я думаю, что на самом деле это визит, в общем-то, серьезный. Вот. И, видимо, темой, две темы. Это ситуация в Украине и проблема вообще войны и мира. Потому что папа совсем недавно сказал вещь весьма серьезную, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Понимаете? Я давно об этом говорю, но мало чего я говорю, когда это папа сказал, то это, конечно, не просто так. И вот я думаю, что именно это они и обсуждали. Вот эти два вопроса. Они как-то, конечно, взаимосвязаны. Причем у меня даже ощущение, что, может быть, больше даже вот глобальную проблематику, чем украинскую. Там выходит Ближний Восток, вот Сирия, Исламское государство, вот эти вот вещи. Вот, и, да.
Я помню, что вот папа, когда говорил, мы тогда с вами вместе о геноциде армянском, я сказал, что сталинизм – третье великое преступление. А российская пропаганда вообще обошла. Сказал, что два преступления главное – это гитлеризм и геноцид армян. А про сталинизм не сказали. Помните, это было месяца три назад. Вот все-таки как-то мы папу тоже фильтруем, что называется, редактируем.
Наверное.
Кого мы не редактировали.
Давайте дадим слово нашему сапкору в Италии, Джованни Бенси. Джованни, добрый вечер. Как воспринимает итальянская общественность визит Владимира Путина в Италию?
Пожалуйста, Скажите еще раз, я не помню совсем. Алло?
Да, Джованни, слышите нас?
Да, 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 конечно. Да, сейчас слышу, слышу хорошо, да.
Как в Италии восприняли визит Путина? Вам слово.
Да. Ну, вот это визит Путина в Италию считается многими обозревателями и в Ватикане, и в Италии тоже, как важный шаг. Важный шаг, потому что это инициатива, которая позволяет сторонам еще поддерживать какие-то связи. Когда-то, когда на самом деле конфликт между ними дошел до того пункта, что вот без соединительного элемента, в данном случае без Ватикана, любой переговор, любой разговор был бы трудным. Значит, Путин приехал в Италию для того, чтобы посетить Экспо 15, это значит всемирную выставку, которую итальянское правительство организовало в Италию. Вот эта организация этой выставки была не очень счастливой, не очень удачной, и были, конечно, разные ошибки, и недоделки и так далее и тому подобное, но в основном это цель была достигнута. И вот итальянские власти оказали им честь Путину тем, что дали ему посетить вот как раз Российский национальный день на выставке, который планировался уже как раз к приезду российского президента. Что касается существенной стороны дела, конечно, Папа Римский и Ватикан действуют очень, очень прилежно и очень активно в плане преодоления разных трудностей, которые есть в международной жизни в мире. Надо бы, конечно, это наших слушателей, вероятно, интересует прежде всего украинский вопрос. И об этом украинском вопросе был разговор сравнительно не доминирующий на этих переговорах. Потому что раньше Ватикан считал, что между Россией тогдашней, значит, Советским Союзом и Западным миром, в том числе и Ватиканом, был принципиальный разлад, что конфликт, который существовал между Западом и Востоком, условно говоря, был конфликтом, основанным на борьбе двух противоположных систем. Сейчас вот в Ватикане, но не только в Ватикане, надо сказать, что в Вашингтоне, но в Ватикане больше, чем в Вашингтоне, еще считают, что, конечно, этот конфликт между Россией и остальным миром остается, Европа, и, по крайней мере, и Соединенными Штатами остается, но это конфликт обычный, это не конфликт, значит, чрезвычайный, основанный на каких-то принципиальных идеологических вопросах. Это нормальный, ну, нормальный в кавычках, конечно, вопрос одного государства, большого, великого государства, мощного, который считает, что он может использовать насилие против маленького соседа или более маленького соседнего государства, и что поэтому политика международная прежних времен не годится сегодня или не годится в той же форме.
Спасибо, Джованни. Давайте послушаем. Да, Джованни, дадим вам еще слово. У нас на связи культуролог Елена Волкова. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений между Кремлем и Римом, Кремлем и Ватиканом? Вам слово.
Ну, политика международного Ватикана по отношению к России и Украине эквилибристикой между Россией и Украиной или между Сирией и Украиной. И я глубоко сожалею, что Папа Римский принимает президента Путина. Я надеюсь, что как пастырь он может призвать его к покаянию. И я хочу напомнить энциклику Пия XI 1937 года с огромной обеспокоенностью, так ее можно перевести, в которой Пий XI указал на несовместимость нацизма с христианскими принципами. И он в ней написал, что кто возводит расу или народ или государство превыше принадлежащего им достоинства и обожествляет их до степени идолопоклонства, тот искажает и извращает мировой порядок, замышленный и сотворенный Богом. Мне кажется, что Ватикан мог бы издать энциклику по поводу концепции русского мира и пропаганды русского мира, которая утверждает превосходство и православия, и русского, и России, и каким-то образом подвергнуть критике то, что Русская Православная Церковь своей идеей канонической территории на Украине и русского мира как особой цивилизации, в которую входят и украинцы, и белорусы, обеспечивала военное вторжение, агрессию. К сожалению, этого мы ничего не услышали. Папа очень осторожно, он смог сказать об Ираке, что было бы законно остановить неправедного агрессора, но Путина он не назвал агрессором и призвал украинских епископов держать дистанцию, в то время как, например, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук недавно написал письмо папе Римскому и просил Святейшего Отца, чтобы тот был голосом украинского народа, потому что христианин и отец их, глава церкви, должен быть на стороне страдающих и защитил бы своих детей.
Спасибо, Елена. Борис, как вы считаете, повредил ли имиджу российского лидера его длительная дружба с Берлускони, который оскандалился в ряде даже уголовных дел и получил какой-то условный срок, мне кажется, под конец?
Вы знаете, Владимир, я с самого начала, я не знаю, задал немножечко саркастический тон своим высказыванием, но вот вы сейчас упомянули Берлускони, я не могу съехать с этой нотки, потому что, вы понимаете, я не знаю, каким полным отсутствием, я не знаю, вкуса, такта надо обладать, чтобы совместить встречу с папой Римским, да еще опоздав к нему на целый час, и с вот этим жуиром, накачанным ботоксом, который, собственно говоря, сейчас совершенно не удел. В качестве кого? В качестве личного друга? Ну, я думаю, что можно было это сделать, не особенно афишируя, хотя бы, учитывая, что перепад между личностями папы Римского и Берлускони настолько чудовищен, что, я не знаю, встреча с Берлускони могла бы, я не знаю, чисто психологически просто уничтожить все позитивные моменты встречи с папой Римским.
Льву Львовичу вопрос. Как вы считаете, насколько политика Кремля в отношении Ватикана зависит от позиции патриарха Кирилла?
Ну, тут идет определенная, ну, в общем, борьба даже, можно сказать. Вот. Дело в том, что отношения Кремля с патриархом вообще явно охладевают. Дело в том, что патриарх Кирилл совершенно позорным образом оскандалился с Украиной. Вот предыдущий патриарх Редигер, он был очень осторожен. Он приехал на Украину только один раз, почти вынужденно, уже за год до смерти где-то. И очень скромно. Вот, потому что понимал, не надо лезть туда. Вот это раздражает. А патриарх Кирилл со своими, значит, видимо, амбициями, с непониманием, что вообще происходит, с непониманием воли к свободе украинского народа. Он просто, видимо, это не понимает. И вот он что-то он раз 10 был в Украине, обещал, что сейчас все там, все русский мир создаст он и так далее. И что? Он фактически, его можно считать одним из главных провокаторов, которые, собственно говоря, обострили всю эту ситуацию. Вот это его безумные, бессмысленные наезды в Украину. Ну и я не думаю, что руководители государства ему будут особо за это благодарны. Вот наобещал, и что? А результат обратный. Вот. Такая вот вещь. Тем более, что Кирилл не только в национальном вопросе, но он в церковном чисто вопросе. То, что в Украине несколько церквей, даже одних православных церквей три. Православных, ну, которые вот имеют разную, то, что называется, есть такое мерзкое слово, юрисдикция.
Да, одна находится в унии, кстати, с папой Римским.
Нет, но там есть, это четвертая, греко-католическая. Да, да. Есть, значит, храмы Московского патриархата, вот есть такая давнишняя независимая церковь, она еще, Мстислав Скрипник еще там недавно совсем, ну, несколько лет назад умер, с очень такой огромной историей. Вот. Очень важное сейчас с ней происходит событие. И третий – это тот Филарет Денисенко, который, значит, поссорился с патриархией. Он сам чуть не стал патриархом в свое время, просто там по жребию не попал. Вот. Но его отлучили от церкви, патриархия отлучила его от церкви за его там действия. Кстати, одним указом вместе с отцом Глебом Якуниным. Ну и что? Филарет создал свою патриархию, сейчас общается с Вселенским патриархом, пытается всех вокруг себя объединить. То есть вот это вот этот административный восторг, понимаете, то, что вот это вот понятие о церкви, как о какой-то, понимаете, вот армейской команде, она вообще склонна вот этой самой организации, называемой Московской патриархией, она где-то, на самом деле, она ничего общего не имеет с дореволюционной русской церковью, вот, а создана в 27-м году, а по-настоящему создана в 43-м году товарищем Сталина, все об этом знают. Это детище Сталина, плоть от плоти его. Вот. И она вот такая, понимаете, все построено на насилии, принуждении, окрике. Это вообще чуждо природе церкви. И Кирилл, конечно, понаделал ужасных ошибок. Теперь вот эта вот срединная, вот эта автокефальная церковь Скрипника, так, они ведут переговоры с Денисенко об объединении. И вдруг патриархия опомнилась и начинает предлагать, да вы лучше с нами объединяйтесь. При этом, что они всех этих считали раскольниками, отлучали их, ну как-то все забыли обо всем. Все, теперь начинают их уламывать, знаете, ну кто же теперь будет с ними? Вот эти вот ошибки вообще тяжелые, они не прощаются.
Вопрос Джованни Бенси. Как по-вашему, Джованни, компрометирует ли вообще любого зарубежного политика, приехавшего в Италию, общение с отставным премьером Берлускони? Как по-вашему?
Ну, это, конечно, это вызывает скандал не только у иностранцев, но и у самих итальянцев. Потому что Берлускони, вот как сказал мой предшественник в ходе этой беседы, Берлускони действительно это оскандалившийся политик, который вот вел, не только вел недостойный образ жизни для такого человека, потому что он превратил свою виллу на окраине Милана в дом терпимости, да? Но он занимался, вел политические дела только тоже очень-очень не как следует. Значит, Берлускони владелец 4 каналов телевидения, телевизионных каналов, и через эти телевизионные каналы он пытался и на самом деле создал это в действительности новый образ жизни, новую культуру итальянскую, новую такую культуру низшего качества. И вот такой человек, который теперь стал никем, потому что он сейчас это никто, несмотря на то, что у него есть еще сторонники, есть еще приспешники и так далее, но он вряд ли вернется в какую форму власти. Конечно, тот факт, что Путин посетил его неофициально, скажем, но наравне с Папой Римским, это, конечно, вызвало у многих недоумение, мягко выражаясь. А надо сказать, что сегодня в Италии главными союзниками Путина являются политики из Лиги Севера, так называемого, под руководством Маттео Сальвини. И это люди, которые выступают в поддержку Путина, во-первых, и выступают с заявлениями, конечно, направленными против меньшинств, против иммигрантов и так далее. Поэтому они не симпатизируют тоже, очевидно, украинскому делу. Что можно сказать? Это Папа Римский знает, что ситуация в мире очень сложная. И, быть может, она более сложная, чем нам представляется, чем нам, простым людям, вот маленьким и скромным людям представляется. Он уже несколько раз, Папа Римский, предупреждал от того, что в мире идет ползучая мировая война, что вот происходят вещи, которые понятны только в этой атмосфере холодной войны. И поэтому папа Римский, папа Франциск пытался каким-то образом достигнуть договоренности, достигнуть примирения между разными силами, которые казались ранее непримиримыми. Ну, вообще, есть эта деятельность, которую он провел с кубинским лидером Раулем Кастро и фактически привел к примирению Кубы с Соединенными Штатами. Он был недавно в Сараево, в бывшей Югославии, где он пытался указать на то побуждение к миру, которое исходит от насилия, от страданий, которые претерпела эта страна. Значит, Папа Римский, и что касается, в частности, отношения вот, к России, к Украине и так далее, Папа Римский, как отмечают и многие газеты, это итальянские и многие западные газеты, иностранные газеты, Папа Римский вообще, он стоит на стороне демократических держав, в таком случае, стоит на стороне Запада, так сказать, да, но он никогда не позволит себе, например, называть Путина агрессором или называть Путина какими-то оскорбительными словами.
Спасибо, Джованни. Давайте эту тему у нас подняла Елена. Давайте им передадим слово. Елена, как вы считаете, почему же который подряд кремлевский обитатель опасается приглашать и вообще допускать понтифика на территорию России, как вы считаете?
Ну, я думаю, прежде всего, церковь против этого, потому что они боятся, что люди придут приветствовать Папу Римского, католики появятся, протестантов у нас много, которые тоже могут присоединиться, и часть оппозиционных православных могут приветствовать его. Вот эта картинка, своего рода иконописная, когда Папа Римский едет, а люди вокруг приветствуют его, я думаю, что они этого опасаются. Ну и кроме того, опасаются того, что консервативная часть в церкви не примет этого, потому что ясно, что, ну, известно, что патриарха Кирилла консерваторы, фундаменталисты критикуют за экуменизм, за связи с католиками, протестантами и так далее. Я думаю, что он не хочет особой критики с этой стороны. А что касается папы, то для него очень важен христианский мир и отношения с православными. Здесь встает колоссальная проблема. Вот эта проблема единства церкви, какой ценой несуществующего единства церкви пытается добиться Папа Римский и другие главы других деноминаций. Вот есть времена, когда важно не церковное единство, а важно отделить себя от лжи, от пропаганды и назвать вещи своими именами. Мне кажется, тогда пастырь будет ближе к христианству, ко Христу.
Спасибо большое, Елена. Вопрос Борису. Вот пришла молния, что российский лидер в конце встречи преподнес папе понос с изображением храма Христа Спасителя, а также несколько томов православной энциклопедии. Вот это, по-моему, символично, что храм Христа Спасителя, который сначала взорвали, а потом его как бы муляж сделали.
Дом Советов, да. Дворец Советов, потом сделали бассейн, а потом снова наводил.
И теперь, да, есть какой-то элемент лицемерия в этом подарке, вообще в самой ситуации?
Фальшь какая-то? Ну, вообще сама по себе идея восстановления храма Христа Спасителя, она была нелепа, потому что, понимаете, после тех издевательств над этим вот клочком земли, который находится на берегу Москвы реки, надо было забыть, построить где-то в другом месте и так далее и тому подобное. Ну, сейчас я не буду вдаваться в аргументацию вот этой своей мысли, но вы понимаете, вот история со святым князем Владимиром. То же самое, как какая-то странная смесь, я не знаю, бюрократических недоработок, патриотической православной истерии, желание переплюнуть Украину и так далее и тому подобное. В конечном итоге, ну, вняли, и слава Богу, да, рассудку, что нельзя, будет позорнее, если князь Владимир, да еще святой, будет, так сказать, падать в Москву. Да, понимаете, кто-то, видимо, все-таки остановился и сказал, даже Мединский сегодня поддержал перенос. То есть, к чему я это говорю? Понимаете, с тех пор, как мы старательно и крайне неумело, пародийно имитируем, так сказать, Третий Рим, в которую мы снова превратили нашу державу. Понимаете, происходит столько нелепостей, которые компрометируют саму идею восстановления русской, будем говорить прямо, идентичности. Не говоря уже о том, что эту идентичность придумывают люди типа того же Мединского, что не имеет ничего общего с реальностью. Но это, так сказать, так, эмоциональный всплеск. Я хочу вернуться к вопросу о визите Путина к Папе Римскому. Понимаете, чисто политическое значение вот этого визита, мне кажется, оно больше раздуто в головах наших дипломатов и наших руководителей. Потому что я согласен, да, с Папой Франциском очень полезно поговорить о том, что на Ближнем Востоке должен быть восстановлен мир. Все это замечательно. Но, понимаете, Папа Римский не располагает ни войсками, ни авиацией, ни каким-то влиянием чисто сугубо политическим на политических деятелей мира, с тем, чтобы, допустим, вот приехал Путин к Папе Франциску, и после этого Франциск сказал, а неплохо было бы создать коалицию, включив туда Россию, с тем, чтобы вот весь цивилизованный мир установил бы там мир и порядок, и посрамил бы вот эту богопротивную ИГИЛ, исламское государство. Понимаете, это из мира фантазий. Понятно, да, христиан там преследуют, но не будем забывать, что среди этих христиан католиков нет. А Папа Франциск не может, как вам сказать, избирательно защищать не только христиан, а вообще всех верующих. Понимаете, в принципе, он должен был бы выступить и за спасение мусульман. Вот в чем дело.
Ну, разумеется, и атеистов тоже. Да. Вопрос Льва Львовича. Насколько искренне вообще выглядят кремлевские обитатели, лидеры России, когда они посещают храмы православные? Насколько эта картинка кажется органичной вам, когда вот они не в той руке держат свечу?
Ну, я думаю, что здесь, конечно, есть некоторая двойственность. Вот, и, конечно, тут есть еще и момент некоторой показухи, когда вот их назвали подсвечниками еще в ельцинские времена. Но думаю, что не только это. Тем не менее, все-таки человеку трудно вот так вот совсем уж притворяться. И он, конечно, любой государственный деятель, да просто нормальный человек, он хочет все-таки что-то в этом найти. Поэтому я думаю, что элемент искренности, конечно, есть. Есть и у Путина, может быть, в еще большей степени у Медведева это было заметно. Вот. Но это тайна души, в которую трудно вторгаться. Вот. Я думаю, что это понимание того, ну, когда рухнул марксизм, надо искать какие-то другие духовные корни не только для государства, но и для себя лично. Вот. Примерно так бы я на это ответил.
Да, давайте зададим вопрос Джованни Бенси. Джованни, а насколько вот выглядит тоже органично Владимир Путин в обществе Папы Римского, когда известно его прошлое, его биография, что он принадлежал к ведомству, которое оскверняло храмы, преследовало священников, то есть к госбезопасности нашей страны? Вам слово, Джованни.
Да, Ну, конечно, это мы имеем сегодня эту странную ситуацию, что практически все новый, весь новый политический класс России это исходит от людей, которые в свое время поддерживали атеистическую идеологию, поддерживали разрушение храмов и так далее и тому подобное. Но все это как будто бы забыто в настоящее время. Это трудно тут найти виновных, но есть такое настроение вот в католической церкви, например, что все это кончилось и все это было давно, или все это было давно и все это кончилось, слава Богу. Поэтому многие не чувствуют вот глубокой формы отсутствия чувства ответственности у нынешних нынешних российских руководителей, так гражданских, как и церковных. Вот и все это, конечно, во всем этом есть большая примесь политики. Вот люди пытаются, в том числе и Ватикан, пытаются решить проблемы, которые возникают и которые имеют очень большое значение для всех с политической и чисто политической точки зрения. Это мы видели, что все это произошло и теперь с визитом Путина в Италию. Да? Это более глубокого анализа, принципиального анализа мы почти нигде не находим, ну, за исключениями, конечно. И вот сейчас, что сказать, это, понимаете, папа действует практически, как действуют все другие политики в мире. Пытается организовать переговоры, вести переговоры, сблизить того с другим и так далее и тому подобное. Но все это мы видели уже 1000 раз. И все это привело к тому, что сейчас происходит, например, в Украине. Да? Значит, утеряно то чувство общности, целостности, который должен быть у тех, кто занимается политикой, и не только политическими средствами.
Спасибо, Джованни. Слово Елене Волковой. Елена, вот мы уже затронули эту тему, что Папа Римский, когда была мемориальная месса в память о Холокосте, сказал, что в память о геноциде армян, сказал, что три больших зла самых было в 20 веке – Холокост, геноцид армян и сталинизм. Вот почему-то кремлевская пропаганда предпочла назвать только первые два. Как вы считаете, они тут не доверяют, что ли, политическому чутью Папы Римского? Или воспринимают на свой счет это подозрение в сталинизме? Как вы считаете?
Ну, я думаю, это больное место, отождествление или сопоставление нацизма и сталинизма. Это больное место для нашего режима. Кроме того, это уже традиционная практика редактирования купюр при переводе речей иностранных политиков и религиозных деятелей в данном случае. Я хочу напомнить, что в 1998 году, по-моему, 16 марта, Иоанн Павел II в проповеди приносил покаяние за молчание католической церкви во время Второй мировой войны и по поводу Холокоста. И вот политика современной Ватикана, она напоминает то, в чем пришлось каяться Иоанну Павлу II, что Ватикан официально не осудил в то время Третий Рейх, а тайно помогал, спасал евреев. И вот сегодня я слышу с Украины вести, что тайно Ватикан помогает греко-католикам, но открыто не осуждает политику агрессии. Может быть, придет время, когда другой папа или этот еще Франциск будет приносить покаяние?
Как вы считаете, Борис, настолько ли велика роль Ватикана вот в нынешних событиях, чтобы потом покаяться за то, что они вовремя не разглядели агрессора или были чересчур пассивны?
Вот в том, что я говорил раньше, сквозило, видимо, я недостаточно четко ее выразил, основная мысль. Ватикан не занимается геополитикой. Вы понимаете, это самое главное. Ватикан – это, я не знаю, духовное, так сказать, руководство, существует над очень-очень большим количеством католиков, понятно. Но вся разница между Ватиканом, как, так сказать, вершиной католической церкви и, допустим, нашей православной церкви, вот РПЦ, заключается в том, что Ватикан не носит в себе, как вот, я не знаю, руководитель религиозный, никаких государственнических посылов, понимаете? Ватикан не управляет государствами, в которых живут католики. РПЦ стремится к этому. Вот в чем вся беда.
Да. Лев Львович, как вы считаете, каковы должны быть условия, чтобы сблизились, наконец, вот наши две церкви, православная и католическая, и вот, наконец, преодолено было то извечное противоречие и тайная ревность, может быть, чтобы они в нашу не лезли епархию?
Вы знаете, вот как-то... Я вас сейчас слушаю и, может быть, не совсем прямо отвечу на ваш вопрос. Мне кажется, что даже этот вопрос, который вы задали, как и многие другие, они как бы их невозможно понять вне глобального контекста. И я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Я начал с того, что папа сказал, что мы входим в Третью мировую войну. Все-таки это настолько ответственное заявление. И вот не совсем согласен с вами, что он, конечно, не занимается геополитикой, но он оказывает на нее огромное влияние.
Я чего не отрицаю стоит... его морального авторитета,
Нет, но чего стоит такое заявление?
Конечно.
Я хочу немного об этом, потому что, я думаю, нашим зрителям, слушателям очень остро интересна проблема войны и мира, особенно в России. И у нас народ настолько чуток, как и кожей чувствует, и есть симптомы, что вот люди начинают что-то там уже покупать, уже что-то, какая-то тревога. Ну, может быть, такой вот маленький, но показательный пример. Вот у меня есть, значит, большой сайт, и там, в числе прочих, есть такая статья под названием «Будущее России. Пророчество преподобного Серафима Вырицкого». Ее хорошо посещают, ну, обычно 100-150 человек только на эту статью. В последние несколько дней ее посещают примерно по 1000 человек. Ну, резко в 10 раз, где-то началось в конце прошлой недели. А ведь, знаете, народ, он очень чуток. Значит, это симптом, что люди чувствуют приближение грозы. И поэтому, вот, ну, вот хотя бы вот кратко, но на это немножко взглянуть сверху, с птичьего полета. Без этого все становится каким-то непонятным и случайным. Вот на эту мировую шахматную доску. Если можно, я два слова,
да, конечно,
об этом. Вот. Тогда будет более понятно, и что в Украине происходит, и в Ватикане. Если посмотреть на эту доску, то что мы видим? Мы видим двух игроков первого ранга. Это США и Китай, мощных первого ранга, неизмеримо превосходящих всех остальных. Есть игроки второго ранга, это Европа и Россия. А дальше идут уже более мелкие. И вот тут и разыгрывается основная стратегическая игра. И особенно для России, для нас очень актуально. Если до сих пор Россия все-таки держала курс на сближение с Европой, а я думаю, что никакого будущего в России нет, иначе как сближение с Европой. Рано или поздно все равно деться нам некуда. Но сейчас произошел стратегический разворот. Вот причина, почему он произошел. И уже теперь Россия пытается примкнуть к одному из игроков первого ранга по имени Китай. Это очевидно, это демонстрируется, это всячески в сентябре будет вообще... Великий Сабантуй, когда, значит, всякие огромные договора будут заключены. 3 сентября, в День Победы над Японией, приезжает, и там будет такой разыгран, грандиозное действие. Ну, там очень много реальных шагов. Китай сейчас изображает, значит, конфронтацию с Америкой. И вроде бы складывается такой стратегический альянс, ну, грубо говоря, весь мир против Америки. Довольно как бы выглядит, хоть она, конечно, и сильна, но куда ж против всего мира-то попрешь. Как на мавзолее стоял, значит, наш президент, рядом индийский, рядом китайский, там казахский. Ну вот когда, вот когда Россия с Индией, с Китаем, то это, извините, нас уже там что-то больше 3 миллиардов. Вот. И вот это, причем это с колебаниями шло, это не сразу было принято. Я думаю, что это стратегическая ошибка. Хотя что-нибудь тут советовать, а как можно было иначе? Вот. Но кроме того, вот я не знаю, я, конечно, не сторонник теории всяких заговоров, но тем не менее мы понимаем, что геополитика – вещь такая, в которой очень много подтекстов. И я предполагаю, осмелюсь вот так вот высказать, что, в общем-то, Америка с Китаем на самом деле сговорились, как самые сильные, разыграть некий пасьянс. Вот, и, грубо говоря, поделить сферы влияния. Вот, и, конечно, пока Китай вместе с Россией, Россия может побеждать на всех фронтах, которые... Но фронтов этих немного. Там Украина, Молдавия, Белоруссия, Прибалтика. А если Китай развернет фронт, а я думаю, так и будет, вот я дерзну такое предсказание, пророчество, но это не мое, это мои истолкования тех предсказаний, какие есть, что Китай вначале вместе с Россией выступит против Америки, возьмет все, что можно в Америке, а потом резко, уж как они это устроят, дело техники, развернет фронт и заключит военный союз с Америкой против своих бывших союзников. И что тогда будет делать Россия? Я думаю, вот какая роль ей уготована. Вот, понимаете, кто предупрежден, тот вооружен. Я это сказал, вы это услышали. Вот. А очень скоро мы узнаем, так это или не так. Я буду рад, если я ошибаюсь. Вот. Но в этом контексте понятен конфликт в Украине. Потому что Россия, такое ощущение, когда говорят, что американцы провоцируют, в какой-то мере это правильно. Но зачем поддаваться на провокации? Потому что Америка сейчас самая могущественная. Ее могущество, оно спешит использовать свое военное превосходство. Через 10 лет его уже не будет. Вот, и что там скрывать? Ну, а зачем же Россия подкидывается на эти провокации? Поэтому, ну, она уже втянулась. Уже теперь заднего хода, наверное, нету. И, конечно, встреча с папой – это очень важный шаг в правильном, стратегически, как бы, ну, промыслительно правильном направлении. Это шаг все-таки сохранить какие-то глубинные духовные связи с Европой через папу. Это выше всех вот текущих тактических и геополитических моментов. Это будущее. И поэтому можно только приветствовать этот шаг. При всех вот оговорках, какие были.
Дадим слово Джованни Бенси. Я хотел бы такую лирическую нотку взять. Мы знаем, что многие русские деятели культуры нашли в Италии вторую родину. Чем вы объясняете, что для великих русских Италия стала источником вдохновения? Вот недавно мы отмечали 75 лет Иосифу Бродскому. Было много фильмов о Венеции, как он любил этот город. Вам слово, Джованни.
Да-да, ну, конечно, в Италии бывали многие представители русской культуры, русской литературы. Был Гоголь в Италии, был Достоевский, был Чернышевский, был... Ну, были всякие, это значит, это... Ну, потом это было бы слишком легко всех перечислить. Но чем это объясняется? Да я не знаю, это касается и меня самого, например, потому что вот я всегда испытывал определенный интерес к русской культуре, вот к... больше, чем к другим культурам, других народов, в том числе и в Европе. И это по ряду причин, я думаю, потому что итальянцы, и больше, чем другие западноевропейцы, более настроены в сторону, так как сказать, чувств. Да? Есть итальянская народная литература, например, но есть и художественная литература итальянская, которая основывается на чувствах, которые движут вот людьми, вот любовь, ненависть и так далее. И все это, конечно, создает чувство близости, чувство... И потом вот многие итальянцы думают, что и говорят об этом откровенно, что вот мы находим вот все русское, вот русские манеры общаться, ну, петь, например, или пить, да, тоже близкими к итальянским. Поэтому я не нахожу слишком странным вот все это. Это нормальная встреча вот близких чувственных миров, так сказать.
Спасибо, Джованни. Давайте Елене зададим тот же вопрос. Чем вы объясняете духовную близость двух наших стран и народов, Елена?
А, ну, конечно, художественной одаренностью прежде всего, потому что обе страны бездарны в политическом отношении, но очень богато одарены в художественном. Я думаю, что если коротко отвечать, то прежде всего этим.
Да, вам слово тоже, Борис. Как вы оцениваете, почему вот наши великие русские нашли там вторую родину?
Нашли что?
Вторую родину в Италии.
Ну, вы понимаете, это вопрос, я бы сказал, ответ на который напрашивается сам собой. Ну, во-первых, между Италией и Россией были давние связи. Литература, живопись русская, она и вдохновлялась итальянской, и, кроме того, там работали многие наши художники, писатели и так далее. Но в том-то и все дело, что мы здесь, мне кажется, совершенно напрасно выделяем Италию. Вся Европа, по сути дела, ну, достаточно назвать Францию, Германию, в меньшей степени Великобританию, это тоже, в общем-то, страны, которые в свое время становились второй родиной и для многих русских людей, русских и по генетике, и по духу. Я считаю, что в этом, кстати, я напомню, что этот процесс начался еще при Петре Первом, и даже раньше еще до того, как прорубали окно в Европу. Вы понимаете, в этом смысле русские ничем не отличаются от всех других европейцев. Они достаточно, как вам сказать, и психологически, и нравственно, и эмоционально сложны, чтобы приспособиться к любой обстановке, в какой бы они ни оказались. Тем более, что это очень близко им. Поэтому я считаю, что здесь Италия, как и многие другие европейские страны, самим присутствием там многих поколений, кстати говоря, русских людей, доказывают, что мы европейцы. Я добавлю к этому только одно. Понимаете, мы задаем себе этот вопрос просто потому, что на каком-то этапе, а точнее вот с 17-го, а может быть даже чуть позже, где-то с конца 20-х, начиная начало 30-х годов, нам перестали разрешать выезжать за границу. Если бы не было революции, то тот естественный процесс вот перетока русских в Европу, а европейцев, кстати говоря, тоже...
к нам?
Да, понимаете... продолжался бы, и мы не задавали бы себе сегодня этих вопросов, которые вот на фоне того, что я сказал, кажутся экзотическими.
Да, Лев Львович, как вы оцениваете роль Италии вообще в духовного такого, что ли, очага русской культуры, то, что там, ну, вплоть до Горького?
Я в Италии не был, но так по рассказам, да, вот сегодняшних туристов или тех, кто там живет, есть еще элемент, что некоторая психологическая близость, темперамент итальянцев и русских, ну, русским ближе итальянцы, чем такие строгие, немножко подтянутые, дисциплинированные европейцы. Вот это вот некоторые безалаберные...
Ну,
остальные европейцы,
вы имеете в виду?
Остальные
кого?
Европейцы.
Других европейцев. Ну, немцы, французы, англичане.
Французы дисциплинированные.
Ну, не знаю, я не специалист. Я говорю вот это сам, что вот люди, которые бывали там и там, говорят, ну, самое комфортное мы чувствовали себя в Италии, иногда еще в Ирландии. Но я хочу другое сейчас сказать, уже заканчиваю, по-видимому, что что-то более обобщающее. Что вот из всех вот наблюдений, чтений, впечатлений, значит, можно сделать вывод о такой громадной потребности Европы обобщенно. Может быть, скажу сейчас странную вещь в нынешних обстоятельствах. Огромная потребность в русской духовности. Это недавно, ну это можно веками, так сказать, показывать, как это проявлялось, что это взаимная потребность. Но вот на моей уже памяти совсем недавно, ну, для меня недавно, для нас с вами недавно, это вот конец 80-х, когда началась перестройка, это был какой-то совершенно неожиданный, невероятный всплеск всеобщей любви к России. Европа просто с ума сошла. Но когда сказали, ну, вдруг поверили, что Россию можно не бояться, и вдруг хлынула такая искренняя, неподдельная любовь, это было просто невероятно. Ну, когда потом поняли, что все-таки бояться надо, ну, тогда, значит, эту любовь немножечко так это подавили. Но она живет. Вот мешает только страх. Мешает страх перед нашими стратегическими, перед ракетами сатана. Сатану боятся, понимаете? А Россию любят. Вот. Вот какая вещь. И это все к тому же, что я говорю, что это промыслительная наша судьба. Потому что Европа вместе с Россией – это мощный центр и политический, и экономический, а главное – духовный и культурно. Вот. И в этом направлении, мне кажется, нужно прилагать усилия, что бы там ни было. Сейчас, конечно, будет конфликт, уже он начался, но войны быстро проходят. Может быть, иногда нужно сначала подраться, прежде чем, так сказать, в братских объятиях слиться. Бывает такое в людях. Вот, когда уже окончательно понять, что драться нам не надо, вот, а нам надо быть... Европа – это братские народы. Да, отличаются, но эти отличия не фундаментальны. Фундаментальная как раз близость. Так же, как вот тот вопрос у католичества и православия, сильно раздуты эти противоречия. Я всю жизнь занимаюсь вот и богословием, и историей христианства. Вот. Все это решаемо. Все эти проблемы, ну, это трудно, это надо работать над этим. И я вам скажу, что больше всего вражды проистекает не из убеждений, не из богословских каких-то, а из-за проблемы власти. Вы понимаете, ну, вот, православие изначально – это имперская религия. Это все, я не говорю, что это только минус. В этом и сила православия, и его слабость. А римская церковь, в силу сложившихся исторических обстоятельств, она... Противостоя империи, вообще всем империям, она в каком-то смысле стала империей сама. Ну, всем понятно, что это государство. Понимаете, ну, средневековые, мы можем вспоминать, до каких это доходило абсурдов, но тем не менее, это не только церковь. Это вот когда опять вы говорите, что папа не занимается геополитикой, но он глава одного из государств. Маленького, но могущественного государства. Он не только глава церкви. Вот знаете, как для православных это странно. Но это так. А в средние века это государство имело свои армии в виде рыцарских орденов, вело свои войны и так далее. Вот. А еще раз повторю, православие, конечно, всегда было при императорах. Было и сейчас есть. Ну, вот, может быть, Константинопольский патриархат, они уже 500 лет живут без султана, они потихонечку отвыкают. Хотя им тоже как-то неуютно без царя. Ну, вот привыкают. 500 лет срок. А уж что говорить про наших, конечно. И опять вот к вопросу о духовности, ну, это неприятная вещь, а то это что, такие красивые слова всякие говорил. Но дело в том, что сегодня российская духовность, вот она настолько заслонена, настолько она вот этим, простите, этими физиономиями наших вот епископов, как одна женщина с Европы посмотрел, да ну, простите меня, ну, что же это за рожи такие бандитские? Нет, о наших митрополитах, она сказала. Вот, ну, Бог простит меня, надеюсь, что я много чего. Знаете, ну вот это же за этим же стоит. Знаете, это сплошное идет компрометация христианства. Значит, то есть вот Московская патриархия в лице ее вождей, она усиленно подрубает, в общем, то дерево или тот сук, если оно только на этом дереве вообще растет. Знаете, то есть она делает все, чтобы вызвать гнев и неприятие христианству. Но это пройдет.
Конечно, пройдет.
А православие останется.
Да, мы любим Италию, и те, кто в ней не был, и те, кто в ней бывали много раз. Поэтому я надеюсь, что политика уйдет в прошлое, эти все черные страницы, когда Россия оказалась изгоем в Европе и даже во всем мире, и на Большую Семерку не позвали лидера. Так что... Всему свое время. Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что мы говорили о визите российского лидера в Рим. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».